В эфире радиостанция «Говорит Москва». «Психо» с Ксенией Гетман.
Да, дорогие друзья, продолжаем разговор. В студии Ксения Гетман, Владимир Снегур, гипнотерапевт. Говорим про гипноз. Да-да. Чуть-чуть научились различать классический от эриксоновского. Но сейчас будем говорить о принципах. Но сначала ответим на вопрос Татьяны. Володя, вопрос часто задается всем психотерапевтам. Сколько стоит, как долго и можно ли излечиться за один сеанс?
Начну с конца.
Отлично.
Можно. У меня были случаи лично в практике, да?
Расскажи хотя бы один, чтобы мы как-то приблизились к этому.
Если вкратце, то проблема, которая многим знакома, когда человек грызет ногти. Ногти заусенцы.
Ну, то есть это такое в тревожном состоянии?
Что-то нервное, да, вдруг вот нечего делать, там все по-разному, да? Ну, в общем-то, ну, когда-то, наверное, у каждого такое было в детстве, там, в подростковом возрасте.
Ну, к сожалению, у некоторых это остается и позже, да.
Мы работали и справились с этим за полчаса, за один сеанс.
Угу.
Были другие случаи, да, когда терапия продолжается, как любая, в общем-то, психотерапия, она может продолжаться очень долго. Ну, как очень долго? Ну, недели, месяцы.
А от чего зависят сроки?
Это зависит, во-первых, от ситуации.
Ну, да, то есть от проблемы, цели,
от
установки.
Да. И это зависит от того, насколько человек прогрессирует в этом, да, сам, и насколько, в какой момент он считает, что все хватит.
Вот смотри, интересный вопрос задает Иван. Нам смс-сообщение 5544. Хочется самому проанализировать свои заботы и проблемы. Как? Надо ли идти или надо учиться самогипнозу?
Ну, проанализировать это, наверное, немножко не совсем гипноз, хотя он может помочь в этом. В любом случае, надо понять самому, чего хочется. Надо, хочется пойти лечиться или хочется исследовать, изучать не только себя, но и вообще человека, психику, сознание, да?
Ну, то есть это вопрос скорее про конкретную проблему.
Конечно.
Или про развитие?
Конечно.
И еще задает вопрос Дмитрий у нас. Он спрашивает, медитация – это гипноз?
Медитация – это можно назвать трансом. Но гипноз – это все-таки, мы говорим в терапевтическом контексте, гипноз – это все-таки больше терапия, да? Медитация можно назвать самогипнозом, но разница в целях.
Не всякий транс является медитацией, не всякий транс является гипнозом.
Ну, это все, понимаешь, это игра слов. То есть можно всю медитацию назвать трансом, оно просто разное по качеству, да? Но самогипнозом традиционно называют то, что несет терапевтическую цель какую-то.
Все, отлично, определились, дорогие друзья. Итак, терапевтическая цель.
Причем даже не обязательно терапевтическая цель. Может быть, например, вот недавно по новостях передавали, наша плавчиха перед заплывом входила в транс. Да, ее психолог помогал войти в транс.
Настраивал на победу.
Такая цель, да. Это не то, что настраивал на победу, это сосредоточение внимания, отключение внешних всяких лишних стимулов. Человек становится более собранным, сосредоточенным и меньше думает.
Слушай, представляешь,
каждый спортсмен знает, что это очень ценно.
Гипноз когда-нибудь ведут в разряд допинга. Что будем делать?
Это вряд ли.
Расскажи мне немножко о принципах таких базовых, да, потому что мы там чуть-чуть пока по верхам прошлись, но очень важно понимать все-таки суть вопроса.
Если говорить о сознании бессознательном, есть очень большая разница в том, как работают эти две части психики. Сознание мыслит категориями. Оно линейно, оно учитывает время, оно старается все классифицировать, абстрагировать, установить нормы и так далее. Бессознательно не действует так. Оно работает с образами, с ощущениями, с континуумом каких-то явлений, которые вот так вот оно не вычленяет из них какие-то отдельные. Поэтому гипнотический вообще язык и взаимодействие, оно и Эриксон сам, в общем-то, всегда избегал каких-то теорий, категорий, концепций,
структур,
которые вот диагнозов, нозологии. Даже он отходил от того, что принято в психиатрии нозологического подхода, да?
Норма,
от заболевания,
патология,
от синдромов, от симптомов, вот как описание их изолировано от всего остального. Потому что он прекрасно понимал, и мы сейчас это тоже понимаем, что наше собственное, как наше, людей, врачей, психологов, наше сознание, оно тоже эти структуры, которые в нем есть, они блокируют наш бессознательный творческий поиск, который возможен и который, собственно, нужен в трансе.
То есть зачастую какие-то то, что, условно говоря, в медицине называется патологическими проявлениями, это какие-то структуры нашей психики, которые ею создавались когда-то и зачем-то.
Более
и,
того,
как правило, на благо.
Да, более того, и Эриксон, и его ученики, последователи заметили, что, в общем-то, симптомы все психологического, психиатрического толка, они, по сути своей, по природе очень похожи на трансовые феномены. Галлюцинации, искажение восприятия, времени, мышления. Все это очень похоже на то, что происходит в гипнозе, в трансе. Различие в контексте. Когда контекст патологический, у этого есть свои особенности. Эти симптомы, эти жалобы, ощущения, они очень стойкие, как правило. Они не меняются со временем, они могут усиливаться. Да? Они... да, вот то, что называется, ригидные, они жесткие, неприятные. Когда это же самое, те же самые наборы ощущений может происходить в терапевтическом контексте, он имеет совершенно другой контекст. Они могут ощущаться мягче, комфортнее, повышать чувство собственной ценности.
Слушай, очень важный момент. Ты говоришь, да, о целостности личности и таком очень цельном подходе к ней. Но все-таки надо нам поговорить о границах и применимости метода, потому что спрашивают именно об этом. Гипноз звучит как панацея от всех душевных болячек. Зачем же тогда вообще остальные виды психотерапии?
Мнение эксперта.
Ну, давай по-честному. Действительно, есть ли границы метода и с чем работать нельзя?
Если говорить о гипнозе как о методе, то граница у него, в общем-то, основная, единственная. Во-первых, когда его просто невозможно провести, это значительный неврологический дефицит какой-то, да? Когда просто человек, с ним невозможно установить конструктивный контакт ввиду каких-то его болезней биологических.
Ну, то есть, если он соматически, пытаемся
как-то... Да, если у него проблемы какие-то, заболевания мозга, например, у него сниженный интеллект, он не может просто войти с нами в конструктивный диалог.
В конструктивный диалог,
это,
в контакт.
Там просто мы не сможем это сделать. И всегда всеми говорится и считается, что гипноз как метод нельзя использовать с психотиками.
Психотики – это...
Шизофрения – это разные состояния, когда человек, по сути, теряет контакт с тем, что мы называем объективной реальностью.
А почему нельзя?
Это мы сейчас говорим о методе, как о гипнозе, как о методе.
Да. Почему нельзя использовать психотиками?
Потому что если не учитывать все остальное, то мы можем спровоцировать обострение. И мы, если мы не умеем с этим работать, то это противоречит этике.
Отлично.
Но если говорить о эриксоновском подходе в целом, не только как технику гипнотическую, то, в общем-то, можно работать с любым человеком, с которым удается установить какой-то контакт конструктивный.
Но это должен быть определенный уровень профессионализма, да, и определенная четкость понимания своей компетентности.
Да, во всех исследованиях по гипнозу существует такая фраза, когда говорят, можно ли и рекомендуется этот метод при тех или иных заболеваниях. Основной критерий, по которому его рекомендуют, это компетентность и опыт специалиста.
Самого
гипнотерапевта. Если он это умеет и делал, и знает, что как с этим работать, то можно. Если сомневается, то не надо.
Отлично. Дорогие друзья, включайтесь в разговор. 8-495-729-33-57. Это телефон прямого эфира. Два специалиста к вашим услугам. Или пишите смс 5544. В начале сообщения не забудьте написать ГМ, чтобы сообщение дошло до нас. Можете писать нам в социальных сетях. Ксения Гетьман есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Можем отвечать на вопросы и оттуда. Смотри, у меня, знаешь, остались некоторые вопросы, связанные с гипнотическими техниками именно при соматических все-таки заболеваниях. Да, мы чуть-чуть проговорили про обезболивание, да, но насколько есть ли, да, там в паллиативной медицине, в вопросах, например, я читала у тебя как раз статью относительно чуть ли не наращивания массы тела мышечной.
Ну, там скорее не масса, там силы.
Силы. Насколько мы из области психологии можем переместиться в область телесных состояний, а не психических, там, условно говоря, вопросов?
Ну, что касается болей, каких-то таких ощущений, да, все, что касается, в общем-то, ощущений, паллиативные, в частности, хронические боли всякие разные. Как говорил, собственно, Эриксон, если есть фантомная боль, может быть и фантомное удовольствие.
Фантомное удовольствие?
Да. Отлично, поэтому то, что касается таких ощущений, это, ну, доказано просто. Действительно используют гипноз в очень многих сферах, психосоматических заболеваниях, кожных там разных.
Вот этот зуд, да?
Зуд, даже псориаз. Да. Очень, но я даже не буду перечислять, очень разных. И, казалось бы, там, где, ну, биологически очень трудно объяснить, почему вообще и как это работает. Тем не менее, это работает. Дается быстрее заживать переломы, быстрее там человек восстанавливается после болезни и так далее. Тут можно только искать загадки бессознательного, исследовать их, и пока что это еще нам, в общем-то, мало.
Все это предстоит.
Но это действительно практика это показывает.
Знаешь, я тебя попрошу, может быть, как-то нам проиллюстрировать то, что ты сейчас говоришь, каким-то, может быть, клиническим примером.
Ну, с болью мне доводилось несколько раз работать. У меня все-таки такой опыт еще не обширный, чтобы, да, прямо о нем рассказывать лекции. С болью удавалось работать, и с зубной болью, и состоянием таким острой, тяжелой боли, которая не купируется, считай, ну, ничем. Ни наркотическими, никакими. Оставалось только прибегать уже к этим методам. В общем-то, создавать такое сильное замешательство у человека, действительно, ему становилось легче, он заснул.
Слушай, ну...
Это такие штучные методы. Эриксон это описывал, другие его ученики и последователи. Это очень интересно, и, конечно, когда видишь, что это работает, это очень воодушевляет.
Ну, действительно, про твою компетентность. Ну, и здесь очень логичный вопрос. Лада Викторовна продолжает с нами активно общаться. Спрашивает она следующее. Как правильно выбрать гипнотерапевта? На что ориентироваться и какие вопросы необходимо задать специалисту, чтобы понять, что он не шарлатан?
Этот вопрос сложный, потому что... А я сам до конца не понял еще.
Ну, это честно. Да. Ну, хотя бы вот есть у тебя какие-то...
Это перекликается немножко с тем, что говорили, да, насколько это дорогое удовольствие. В принципе, считается в мире, что гипноз — это довольно такие дорогое удовольствие. Оно требует определенной квалификации, определенной склада личности. То есть не каждый может это делать настолько хорошо, насколько это вообще возможно сделать. Да?
Должен ли гипнотерапевт быть врачом, иметь квалификацию и медицинское образование?
Я считаю, что лучше, когда он имеет такое образование.
Угу.
Тут есть и за, есть и против. Дело в том, что у всякого систематизированного образования есть свои ограничения, которые оно накладывает на мышление, скажем так. Если человек продолжает мыслить в рамках той или иной школы, да, бывает очень трудно расширить свои рамки, а в гипнозе это бывает очень необходимо. Поэтому, но поскольку мы работаем все-таки с психопатологией, с симптомами, которые часто при психиатрических заболеваниях, лучше быть врачом и лучше работать с врачом, потому что он знает, с чем имеет дело.
Ну, то есть это должна быть все-таки медицина,
да.
В идеале подготовка по психиатрии,
да.
Да, после чего уже переподготовка, да, по психотерапии с направлением эриксоновский,
да,
гипноз.
Да.
Услышьте нас, правильно выбирайте специалистов для того, чтобы правильно обратиться.
Ну, еще немножко, может быть, вот о принципах, да, мы тут не договорили чуть-чуть.
Давай. Все, что важно, время твое.
Поскольку... Я уже сказал, да, что мы это процесс общения бессознательных, как ты сказала, встреч бессознательных. Да? В чем здесь суть? По сути, человек, терапевт, он, задача его в том, чтобы наблюдать и подключиться к процессам бессознательным, которые в его клиенте уже есть.
То есть...
Если в традиционном гипнозе мы ему говорили, как надо делать, тут мы наблюдаем, как он делает уже.
Ну, то есть и подключаемся в процессе,
да,
тонко наблюдаем.
И это нас подводит к теме сопротивления, которое есть всегда в психотерапии, да, это известно, что иногда человек приходит лечиться, а потом оказывается, что он не хочет делать то, что ему говорят.
Ну, потому что слишком сложно, страшно,
опасно. Потому-то, почему-то, да, разные причины. В эриксоновском подходе, в широком понимании, сопротивление – это признак того, что терапевт недостаточно подключился к своему клиенту, недостаточно его прочувствовал. Мы исходим из того, что каждый человек, это как бы это ни банально звучало, каждый человек, его бессознательное сознание, они уникальны, они не похожи ни на кого другого. Поэтому, собственно, мы не применяем никаких особо норм, каких-то схем, как должно быть, как человек. Вот это вот пациент, он к такому типу, мы даже с ними, вот эта техника хорошо работает. Сейчас мы это и сделаем.
Ну, то есть...
Это может сработать, но это не отражает эриксоновский подход.
Ну, то есть надо идти от человека, да, а не от той схемки, в которой ты был научен.
И это не то, чему можно вот так взять и на курсах научиться, да. Это все-таки какая-то должна быть, наверное, личная вот в этом что-то такое более глубокое. Да? Человек должен так на людей смотреть. Или научиться этому так, или изначально так смотреть.
То есть ты говоришь о том, что, ну, если мы говорим о хороших гипнотерапевтах, это вообще определенный склад личности.
Ну, скорее, да. Как хороший... Гипноз — это очень похоже на искусство, потому что это работа не категориями, действительно, не мышлением, не логикой. Это работа творческим процессом бессознательным.
Дорогие как бы это ни банально. Друзья, у нас с вами всего 12 минут, но тем не менее 8-495-729-33-57. Прямой эфир 55-44. В начале сообщения ГМ, если хотите отправить нам СМС.
Мнение эксперта.
Продолжаем разговор о гипнозе. У нас немного есть времени. В студии Владимир Снегур рассказывает нам и про классический, и про эриксоновский гипноз, про применимость метода, про то, как нам выбрать гипнотерапевта и чем они там действительно занимаются с этим волшебным бессознательным. Еще какой-то важный принцип. Знаю я,
важный
что ты
принцип,
что-то затаил
да,
там, наконец.
Главный важный принцип, который мы еще не упомянули, хотя он витает в воздухе здесь, это сотрудничество.
Клиент-терапевтические отношения, ты имеешь?
Это отношения, построенные на сотрудничестве, не на соперничестве, а на сотрудничестве. Сотрудничество с тем, что мы человеку предлагаем, мы подключаемся к его реальности, да, теми способами, которыми мы владеем этим гипнотическим. Это особый стиль общения, это и наблюдательность, это и тот транс, в который мы сами входим, чтобы усилить еще это. И наблюдая за тем, что уже в человеке происходит, как он вообще формирует свою реальность, чувственную реальность. Потому что если исходить из того, что каждый человек уникален, нельзя сказать, что есть что-то, какая-то объективная реальность для всех нас одна. Каждый ее воспринимает по-своему, каждый ее видит по-своему. И мы тоже точно так же видим по-своему всех и все. Поэтому, видя человека и признавая, что он по-своему воспринимает мир, мы пытаемся понять, как он его воспринимает. И как можно эти механизмы, которые в нем работают, использовать на то, чтобы расширить его мир, на то, чтобы его контекст симптомов, которые его беспокоят, да, мы говорили о контексте, чтобы он их стал, чтобы этот контекст изменился постепенно, чтобы он перешел к более приятному, более комфортному, гибкому и изменчивому, как и все нормальное, здоровый контекст.
Знаешь, пока ты говорил, я уже почти в трансовом состоянии была. От голоса, скорее. Я тебя так спрашиваю, не истощает? Вот это вот постоянно подстройка под клиента, попытка понять, значит, не делать резких движений, увидеть тонкости и детали, медленно идти за человеком, да, не пытаться его тащить к себе, это же требует нереального напряжения.
Ты знаешь, я тебе скажу, что истощает. Вот недавно в Москве была Бетти Элис Эриксон, и она очень важную вещь сказала. Нужно вовремя замолчать. Вот когда ты работаешь, и ты забываешь, когда ты должен замолчать, и позволить человеку сделать работу, которую он должен сделать, вот тогда это истощает. Ты начинаешь ему объяснять, что нет, сейчас я тебе объясню. И так, и эдак, и на разные лады, и пытаться донести до него какую-то важную ценную мысль. Когда все, что на самом деле гипнотическое произошло, уже произошло.
Угу.
Вот надо уметь почувствовать этот момент, когда нужно остановиться и сказать «все». Сегодня закончили. Слушай, и тогда это, наоборот, это энергетизирует как-то.
Ресурс.
Потому что, да, это становится действительно легко, и выходишь, и можешь работать еще дальше. Когда ты начинаешь вот это вот что-то говорить лишнее, делать лишнее, вот тогда ты начинаешь уставать.
Знаешь, я четко знаю про то, что в психотерапии принята структура, в которой сам психотерапевт супервизируется, да, у своих тренеров, которые отслеживают, насколько он профессионально работает, да, и обязательно проходит и личную терапию. В гипнотерапии насколько та же схема приветствуется?
Ты знаешь, я бы просто не стал разделять, если уж мы говорим о психотерапии, гипнотерапия, не стал бы выносить ее как что-то отдельное. Вот есть психотерапия, есть гипноз, да, это тоже психотерапия. И если человеку нужно... По-хорошему, да, наши стандарты наших всяких ассоциаций и сообществ требуют, чтобы это проходил каждый.
Да.
Это безусловно, это не важно, чем ты занимаешься. В среде гипноза, эриксоновского гипноза, это менее все-таки распространено, По-видимому, из-за особенностей этого метода, потому что
вот я и хотела
он более такой, более интуитивный. Да, в нем трудно что-то проанализировать, сказать, что надо было делать не так, надо было делать по-другому. Потому что тут очень большое доверие мы оказываем своему собственному бессознательному.
Угу.
И по-хорошему, если человек, терапевт, он должен быть очень честным с самим собой. Если он видит, что в нем что-то где-то он не догоняет, да, как говорится, то лучше бы ему пойти и этим заняться. И мы, в общем-то, этим занимаемся. Мы регулярно друг с другом, со старшими группы собираем, где мы обсуждаем какие-то сложности и личные проблемы решаем. То есть, и используем гипнозу, в частности, да. Но тут это действительно сделать, ну, немножко труднее, чем в таких вот более рациональных методах, потому что это все-таки поток.
Ну, слушай, важно, что говоришь об этом, потому что для меня, да, это был, ну, очень важный какой-то момент про то, как совершенствуется, развиваться самому гипнотерапевту. Но раз мы определились с тем, что это все-таки особая личность, особенная структура, да, личности.
Я бы не хотел тоже, знаешь, так говорить, что вот есть типа людей гипнотерапевты, да, гипнологи, а есть и остальные. Нет. Ну, некоторые качества, которые нужны для гипнолога эриксоновского направления, они, в общем-то, вырабатываются. И они могут присутствовать, они присутствуют в том или ином количестве всегда во всех. Другое дело, кто как их использует. Кто-то их в себе замечает и начинает раньше это использовать. Кто-то сначала приходит в гипноз, потому что его что-то другое привлекло, а потом понимает, что тут нужно еще вот это, вот это и вот это, и работать над этим. И я не говорю, что он станет хуже для этого, из-за этого и будет более плохим терапевтом. Да?
Так,
а тут
я
будет
тебе
хороший.
Про это говорю, что здесь мало техники, нужно постоянное внутреннее развитие. Дорогие друзья, подводим итоги. У нас осталось буквально 2 минуты на это. Действительно, терапия, гипноз как метод обладает довольно широкими рамками возможностей в руках профессионала, человека, который занимается саморазвитием, который знает пределы своей компетентности, который понимает, за какие случаи он может браться, а за какие нет, с очень высоким уровнем внутренней критики к себе, да, и при этом очень высоким уровнем доверия и возможности вхождения вот в эту полуинтуитивную связь с бессознательным своего клиента. В студии у нас был Владимир Снегур, Ксения Гетман. Пытались говорить честно, откровенно об очень сложных вещах. Прошу вас, включайтесь, пишите, звоните, мы всегда рады каким-то откликам. Ну и единственное у меня в этом смысле вам послание. Если есть что-то интересное и что-то важное, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили с вами в прямом эфире, не теряйтесь, находите нас в социальных сетях, пишите свои заявки, будем стараться откликаться на какие-то ваши потребности. И здесь самое важное, действительно, Володь, поправь меня, если я не права, что каждому свой метод. Главное, чтобы человек мог действительно довериться.
Доверие, отношение, это отношение, доверие к человеку, с которым работаешь, и терапевтические отношения, это подчас важнее, чем техники, которые используются.
Ну,
именно терапевтические, именно отношения они лечат, на самом деле, не техники, которые у них происходят.
Слушай, ну,
гипноз только помогает, он приспособлен, и, собственно, суть его в том, что он значительно облегчает установление этих отношений и позволяет происходить такому очень интенсивному общению, которое, ну, в обычном мире редко происходит.
Как тебя найти, как с тобой связаться?
Ну, есть сайт в интернете newhypnosis.ru.
newhypnosis.ru, если
вот
вы хотите.
Это как бы не совсем, не то чтобы это, я его планирую не как личный сайт, да, это сайт больше такой научно-популярного плана, на котором я стараюсь отвечать на вопросы, статьи какие-то освещать, темы. Вот, если кому-то будет интересно, конечно, милости просим заходить, читать.
Да, находите Владимира Снегура, общайтесь с ним напрямую, если у вас остались какие-то внутренние неясные темы. Это был «Психос» Ксении Гетман. Будем вместе, будем ближе, будем говорить какими-то простыми словами о сложном.
Счастливо.
92 FM.
У тебя глаза.
Любовь похожая на
В мире миллионы песен, но вы можете выбрать свою. Полифония звучит так, как хотите вы. свое сообщение с названием песни прямо сейчас на короткий номер 5544. В начале сообщения две буквы «ГМ».
Радиопрограмма «Говорит Москва» выходит в эфир при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.